Дарья Булатникова. Смерть в объятиях прибоя. С берега, заключенного в объятия ограждений, выдавались в море два волнореза или пирса, как называл их Борис. Он обещал, что сегодня к одному из них пришвартуется его яхта, и они проведут послеобеденное время, катаясь на ней. Подумать только! Лупоглазый и неуклюжий Борька – владелец такого огромного дома и яхты. Кто бы мог такое представить лет 15 назад? Женя оставила полотенце на белоснежном лежаке и разулась. Галька была еще прохладной, и идти по ней босиком было приятно. Кое-где она казалась влажной, словно кто-то уже пробежал по ней мокрыми ногами. Крошечная волна лизнула ступню. Вода, прозрачная, зеленоватая и по-утреннему теплая, принимала ее постепенно, шаг за шагом. А потом Женя не выдержала, бросилась рыбкой вперед, нырнула, не заботясь о прическе, в воде открыла глаза, выдохнула воздух и поплыла вперед размашистым кролем. Плавать она умела и любила. Только вот давно не было возможности, разве что в бассейне, но это совсем другое, суррогат, пахнущий хлоркой и чужими телами. Она вошла в море между левым пирсом и сеткой и теперь, сделав широкую дугу, плыла вокруг длинной бетонной полосы, на которой стояло три шезлонга, сплетенных из ивовых прутьев. Раньше Женя видела такие только в кино, и они своими круглыми оголовьями напоминали ей саркофаги египетских мумий. Вчера ей довелось посидеть в одном. Очень удобно. Можно развернуть его так, чтобы верх полностью защищал голову от солнца, а тело загорало. Перевернувшись на спину, она раскинула руки и зажмурила глаза. Море почти незаметно покачивало ее, легко удерживая в своих широких добрых ладонях. Только свет и вода. Больше ничего не существовало в этом мире. Только море и она. Сколько она так пролежала, неизвестно. Может быть, 5 минут, а может и полчаса. Потом снова нырнула и под водой поплыла к пирсу. Чувствовался утренний прилив, помогавший двигаться быстрее, хотя ей это было и не нужно, но приятно. С пирса спускалась металлическая лесенка, и она вскарабкалась по ней, постояла, нежась в начавшем теплеть воздухе. Ерошила пальцами мокрые волосы, чтобы хоть немного просохли, растирала ладонями по телу соленые капли, потом не спеша побрела по шершавому бетону к берегу, вглядываясь в воду. Та была настолько прозрачной, что хорошо было видно дно, редкие бурые водоросли, круглые ракушки и стайки мальков, внезапно сверкающих чешуей и исчезающих непонятно куда. Уже дойдя почти до конца, вернее, до начала пирса, Женя заметила еще одну ракушку, забившуюся в щель между бетоном и металлическим основанием тумбы. Наклонилась было за ней, но ее отвлекло что-то непонятное, плавающее неподалеку. Оно было голубоватым, но не таким прозрачным, как вода, а более плотным и тяжелым. Между пирсами расстояние 30 метров, и это что-то было вроде бы поближе к другому, правому. Поэтому Женя быстро добежала до берега. Отсюда было вообще ничего не разглядеть, слишком малый угол зрения. Миновала эти 30 метров и шагнула на другой пирс. Теперь она шла медленно, осторожно огибая невысокие чугунные тумбы. Кажется, их называют кнехтами. Наверняка в воде плавает какая-то глупость, вроде унесенной у какого-нибудь ротозея рубашки или даже штанов, уговаривала она себя. Или старая дырявая резиновая лодка, или просто драный полиэтиленовый пакет, или... Это был не пакет. И не лодка. Хотя рубаха и штаны были джинсовые. А в них был Сашка Вершинин. Женя как-то сразу поняла, что это он, хотя мужиков в таком наряде можно встретить на побережье тысячи, если не десятки тысяч. Но это был именно Сашка. Подойдя поближе к самому краю пирса, она сквозь воду видела уже и знакомые черты его лица, вокруг которого ореолом колыхались темные волосы, и открытые глаза, и свешивающийся на цепочке с шеи серебряный крестик. Утопленник почти лежал на дне, паря над ним в расслабленной позе, и был совсем рядом, в метрах трех от нее.